В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 ноября, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Государственная дума приняла во втором чтении поправки в Конституцию о продлении срока президентских и депутатских полномочий. Влияние мирового кризиса на Россию и меры по борьбе с кризисом. Руководители экономического блока правительства выступают в российском парламенте. В Москве начинается процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Репортажи, прямые включения и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Государственной Думе сегодня приняты во втором чтении поправки в Конституцию, предложенные президентом страны, а в рамках правительственного часа в зале заседаний выступают руководители экономического блока правительства. Тема их выступления – стабилизация экономической ситуации в стране. В Думе работает мой коллега Данила Гальперович. Данила, добрый день. Как проходило обсуждение президентских поправок и почему одна из думских фракций отказалась участвовать в голосовании?
Добрый день. Действительно, обсуждение поправок проходило несколько более бурно, чем это предполагалось. Можно сказать, что фракция ЛДПР выражала свое возмущение по поводу того, что ее поправки, а поправка была о том, что срок не 6, а 7 лет для президента, эти поправки не были названы поправками. Представитель Комитета по конституционному законодательству Государственной Думы Владимир Плигин сказал, что у этого закона о поправках к Конституции есть особый порядок рассмотрения, и такого понятия, как поправки при втором чтении, вроде бы даже не существует. Существует предложение депутатов, которые рассматриваются, либо не рассматриваются. В результате за этот закон о поправках к Конституции во втором чтении действительно не голосовала совсем фракция ЛДПР, коммунисты голосовали против, ну и большинство «Единой России» проголосовало за, естественно, закон прошел, за поправку в закон о правительстве о контрольных полномочиях парламента в отношении кабинета министров голосовала Дума практически единогласно, более 400 депутатов, и против не было, один воздержался. Так или иначе, очевидно было, что ЛДПР понимала, что ее вот такая экспрессивная манера отстаивания 7 лет для президента не приведет к какому-то серьезному изменению, но получился некий баланс между коммунистами, которые требовали 6 лет и один срок вообще, а не два срока, и ЛДПР, которые требовали два срока и по 7.
Данила, скажите, ну а что касается выступления руководителей экономического блока правительства в Государственной Думе, они до сих пор выступают, о чем говорили Алексей Кудрин и Эльвира Набиуллина?
Здесь еще был Сергей Игнатьев, председатель Центрального банка, и, пожалуй, он сказал первую самую интересную цифру о том, что за два последних месяца золотовалютные резервы России снизились почти на 100 миллиардов долларов, 97,6 миллиарда долларов, а было их 600, а сейчас меньше 500 миллиардов долларов. Это очень заметное снижение за очень короткий срок. Тем не менее, вышедший вслед за ним министр финансов Кудрин сказал, что шоковых и одномоментных изменений удастся не допустить в экономике, ровно потому, что копили много-много денег. Копили их в стабилизационный фонд, который был потом разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния. И именно накапливание этих денег по Алексею Кудрину позволило избежать совсем уже серьезного приступа голландской болезни. Это когда производство товаров внутри страны становится сильно дороже производства товаров за границей и ввоза их. Он сказал, что стабилизационный фонд, точнее резервный фонд в том виде, в котором он сейчас есть, зарабатывает для страны деньги, как могучее экспортное предприятие. Ну а Эльвира Набиуллина сказала, что в общем экономике нужно привыкать, адаптировать себя к работе в условиях наступающего экономического кризиса.
Данила, спасибо. Напомню, в прямом эфире из Государственной Думы был мой коллега Данила Гальперович. Сегодня в Московском окружном военном суде, как вы уже слышали, начинается рассмотрение по существу дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Накануне была сформирована коллегия присяжных, а сегодня перед присяжными с вступительным словом выступят представители обвинения и защиты. В суде работает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Мы ждем перерыва в судебном заседании, когда Марьяна сможет выйти с нами на связь. Ну, а пока давайте послушаем материал, который был подготовлен до начала судебного заседания.
Суд над двумя водителями и посредником. Так называют предстоящий процесс российские журналисты. И действительно, в суде по делу, о раскрытии которого год назад отрапортовал генеральный прокурор, нет ни заказчиков, ни организаторов, ни непосредственного исполнителя убийства, говорит сын Анны Политковской Илья.
Чтобы не говорили о раскрытии дела Политковской в суде, это не совсем так. Это всего лишь дело трех фигурантов из дела моей мамы, а не раскрытие, а не все дело. Это один из организаторов и двое соучастников. За кадром остается выведенный в отдельное производство исполнитель непосредственный, заказчики или заказчик, еще непонятно, и другие организаторы. В любом случае, я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
В итоге на скамье подсудимых оказались четверо. Это братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, бывший капитан УБОП Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Рягузов, чье участие в этом деле стороннему наблюдателю вообще непонятно. Поскольку, если верить следствию, к убийству Политковской Рягузов никакого отношения не имеет, а судит его в рамках этого процесса за то, что в 2002 году он вместе с Хаджикурбановым участвовал в похищении бизнесмена. Официальное обвинение – превышение служебных полномочий и вымогательство. По версии обвинения, Джабраил Махмудов находился за рулем машины, на которой к дому Политковской приехал убийца, а его брат Ибрагим вел слежку за журналисткой. Сергея Хаджикурбанова в Следственном комитете при прокуратуре называют организатором покушения. Предполагается, что он выступал посредником между заказчиком и киллером, при том, что по официальной версии он всего лишь соучастник. Дело в отношении непосредственного исполнителя убийства, следствие считает, что это Рустам Махмудов, выделено в отдельное производство. Сам он находится в розыске. Дело, которое начинает рассматривать Московский окружной военный суд, всего лишь промежуточный этап. Промежуточный, но не менее важный. И по мнению адвоката семьи Анны Политковской Карины Москаленко, сейчас нужно добиваться того, чтобы расследование убийства журналистки не было спущено на тормозах.
Чего мы ждем от этого процесса? Это понять причастность этих людей к совершенному преступлению. И самое главное, дать понять расследующему органу, что их работа не завершена, что народ понимает, что их работа не завершена, и что никого ввести в заблуждение и благостные картины нарисовать им не удастся.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
К этой теме мы вернемся сразу после краткой сводки новостей и небольшого объявления в обзоре центральных российских газет. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сегодня рассматривает по существу дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, отправлен авиарейсом в Москву. В прошлом году он был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 4 годам заключения. Государственная дума России приняла во втором чтении поправки в Конституцию об увеличении срока полномочий президента и парламента. В Женеве сегодня должен состояться второй раунд переговоров между Россией и Грузией. Ингандинский районный суд Читы отложил до пятницы рассмотрение вопроса об ограничении Платону Лебедеву срока ознакомления с материалами нового уголовного дела. В Дагестане, недалеко от федеральной трассы «Кавказ», под Махачкалой убит офицер милиции. Ведется расследование. Пакистанские власти сообщили об очередном ракетном обстреле своей территории. Ракета поразила дом в северо-западной приграничной провинции Пакистана, убив 6 боевиков. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этого выпуска. Щенок Обамы, животные в Белом доме. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Ирен Пепперберг, Алекс и я. Как ученые и попугаи открывали мир интеллекта животных. 1,5 правды. Тайна хорошего афоризма. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова, сатирическая песня и интервью с художником и писателем Гришей Брусникиным. Ну и, наконец, переходим к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. Как и обещали, мы возвращаемся к теме разбирательства в Московском окружном военном суде по делу об убийстве Анны Политковской. Несомненно, сегодня многие газеты вышли с статьями на первой полосе, посвященной этой теме. Газеты, конечно, не могли пройти мимо этой темы, и хотя сегодня первый день слушаний по существу, и пока еще событий немного, российские газеты, тем не менее, пытаются сообщить своим читателям некоторые подробности, технические и существенные, рассмотрения этого дела в Московском окружном военном суде. Газета «Газета», например, сообщает о том, что внимание к этому процессу проявляет Министерство иностранных дел Франции. Цитата. «Убийцы и заказчики должны быть найдены» из заявления МИДа Франции. Напомню, что именно это обстоятельство является главной интригой процесса. На нем нету ни убийц, непосредственно исполнителей убийства Анны Политковской, ни людей или человека, который организовал и финансировал это преступление. В газете «Газета» можно прочитать и подробности того, сколько присяжных, ну, собственно, это не секрет, 12 присяжных, 8 запасных, но любопытная цифра. Они были отобраны в первый день суда из 2000 претендентов. 12 основных и 8 запасных из 2000. Газета РБК сообщает о том, что процесс начался, и некоторые любопытные подробности, они есть также в «Комсомольской правде», о том, что зал не позволяет разместить в одном ряду всех присяжных. Как сказал судья, четверо присяжных будут размещаться на местах для зрителей. И в этой связи сделал, как утверждает газета «Комсомольская правда», любопытное заявление. Если и когда при первых же признаках давления на присяжных судья на процессе по делу Анны Политковской обещал сделать процесс закрытым. Напомним нашим слушателям, что вопрос закрытости или открытости этого процесса был главной интригой до того, как он начался. Дело в том, что среди обвиняемых есть военнослужащие, в связи с чем сторона обвинения настаивала на том, чтобы закрыть процесс, что вызывало большое возмущение общественности, правозащитников и адвокатов. Процесс был объявлен открытым, но сделано очень существенное предупреждение по поводу того, что в любой момент он может этот статус утратить. Электронное издание «Кавказский узел» напоминает о том, что уже в первый день процесса по делу Анны Политковской на этом процессе происходили события сомнительные. Вызов в суд президента Чечни Рамзана Кадырова оказался не вполне той новостью, которую стоило передавать агентству «Интерфакс». Речь шла о том, что сторона защиты, представители семьи Анны Политковской настаивают на том, чтобы суд вызвал в качестве свидетеля Рамзана Кадырова. Адвокат Карина Москаленко потом разъяснила, что именно имелось в виду. Речь шла о том, что Рамзан Кадыров делал заявление о том, что ему известны исполнители этого преступления, в связи с чем адвокаты обращали внимание суда на недоработки следствия. Следствие прошло мимо этого заявления, и адвокаты, представители семьи Анны Политковской, посчитали, что разумно вернуться к этому вопросу в ходе судебных слушаний и поинтересоваться у Рамзана Кадырова непосредственно на суде, что же именно он имел в виду.
Кстати, нет в газетах никаких предположений относительно того, ну вот вы сказали, что процесс может быть объявлен закрытым. Нет никаких предположений, случится это или нет.
В этом вопросе многие газеты делятся как бы по степени лояльности и оппозиционности. Официальная пресса уповает на то, что процесс будет происходить в рамках закона и не видит никаких опасностей, а наоборот считает тот факт, что подозреваемые в убийстве Анны Политковской находятся под судом знаком
того, что правосудие восторжествует. Газеты, настроенные более оппозиционно, опасаются того, что процесс будет закрытым, и ссылаются на недавний прецедент, когда закрытым был объявлен процесс по делу банкира Френкеля по причинам, которые выглядели категорически надуманными. Присяжных выводили из процесса, присяжных обвиняли, против них возбуждали дела, и в результате процесс происходил в закрытом режиме, что вызывает подозрения применительно и к делу Анны Политковской.
Спасибо, Михаил. Это был обзор центральных российских газет с Михаилом Шевелевым. Ну что ж, а сейчас мне подсказывают, что у нас появилась связь с нашим корреспондентом Марьяной Тарачешниковой. Она работает в Московском окружном суде на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Марьяна с нами на связи. Здравствуйте, Марьяна. Итак, какие подробности вы можете нам сообщить?
Здравствуйте, Михаил. Основное и самое важное сообщение, которое я могу сделать вот к этому моменту, это то, что председательствующий в суде Евгений Зубов решил закрыть процесс. Свое решение он мотивировал тем, что присяжные, избранные вчера, отказались выходить в зал и рассматривать дело, если там будет присутствовать пресса. Адвокаты пытались убедить судью в том, что нет никаких законных оснований на этом, по этим мотивам закрывать процесс. Но судья был непреклонен. Кроме того, Карина Скаленко, адвокат потерпевших, заявила, что адвокаты потерпевших приветствовали решение об открытости суда, а присяжные, которых выбирали вчера, давали присягу, и суд был обязан разъяснить им, что они будут вынуждены общаться в том числе и с журналистами. Но, тем не менее, решение судьи Зубова было непреклонно, и процесс по делу об убийстве Анны Политковской будет проходить в закрытом режиме. Михаил?
Марьяна, скажите, ну а много ли представителей прессы сейчас находятся возле здания суда? Насколько я понимаю, вас вывели из зала заседаний.
Было очень много представителей прессы, однако зал очень маленький, и поэтому туда прошло не более 15 человек, журналистов. И вот это представители агентств, нескольких пишущих изданий, и «Радио Свобода» тоже пустили. Но, видите, я не знаю, что сейчас делают журналисты, которые не попали в зал судебных заседаний, просто я внутри здания, может быть, они на улице ждут каких-то известий.
Спасибо, Марьяна, из здания Московского окружного военного суда. В прямом эфире была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Ну а сейчас экономическая тема в программе «Свобода в полдень». Интервью с экспертом. В России говорят о возможной девальвации рубля. Ну, кто-то говорит об идущей уже, начинающейся девальвации рубля. Звучат прогнозы, что по отношению к доллару курс российской валюты может значительно снизиться, и что уже к весне доллар будет стоить 35 рублей. Эти прогнозы подтвердил мне в интервью и главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Однако, по мнению господина Гавриленкова, снижение курса рубля может стать и позитивным, важным фактором в ускорении роста промышленности в стране.
Ситуация в экономике такова, что Россия очень зависит от состояния платежного баланса, то есть от внешней конъюнктуры, от того, как много валюты приходит в страну, как вследствие валютной выручки, так и притока капитала. И если в предыдущие годы мы видели постоянный рост цен на сырьевые товары, на нефть и большой профицит по внешней торговле, в этих условиях Центральный банк укреплял рубль. Определенные действия ЦБ, такие как вполне предсказуемая динамика укрепления рубля, провоцировали еще приток капитала, что заставляло Центральный банк еще больше укреплять рубль. Все это привело к тому, что вот в тех условиях, когда все росло, не нефтяные цены, приток капитала, рубль, на мой взгляд, оказался переукреплен. Сейчас, когда цена нефти находится на уровне 50 долларов, по Urals даже и ниже, платежный баланс кардинальным образом изменился. Поэтому в этом смысле некое ослабление рубля, девальвация, как угодно называть, это неизбежно, это рано или поздно должно состояться. Идет вот такая достаточно плавная отпускание рубля, то есть какая мягкая его коррекция курса. И даже если те слухи по поводу того, что рубль к середине следующего года будет стоить там 35 рублей.
Даже к весне, говорят, еще раньше.
Возможно, и раньше, возможно, и в начале года, в зависимости от того, когда денежные власти пойдут на более решительные меры. На мой взгляд, это не должно пугать абсолютно, потому что, во-первых, это будет означать всего лишь 20-25% ослабления рубля против его нынешнего уровня в номинальном выражении. И надо не забывать, что, в общем-то, все мировые валюты, они примерно на 20-30% ослабли против доллара за последние несколько месяцев, когда доллар очень сильно укрепился. Это естественная реакция экономики на изменившиеся внешние условия, и это бы могло дать толчок для того, чтобы внутреннее производство оказалось более конкурентоспособным и могло бы подтолкнуть экономический рост.
Сейчас внутреннее производство, насколько известно, снижается.
Да, вот последние данные по октябрю показывают очень вялый рост 1,6% промышленного производства. Там большое снижение по товарам инвестиционного значения, в первую очередь связанное со строительством, строительные материалы, металлы. Это снижение внешнего спроса тоже по металлам, а также химическая продукция, снижение внешнего спроса, экспортные объемы снижаются. Но и торможение производства обрабатывающих отраслей. Я думаю, что вот более слабый рубль дал бы вот некий такой стимул для возобновления более высоких темпов роста.
Евгений Юрьевич, а вы допускаете возможность дефляции в России?
Честно говоря, при той бюджетной политике, которую мы наблюдаем, вот при таком стимулировании потребительского спроса за счет бюджета, конечно, говорить о дефляции, наверное, не приходится.
Если говорить в целом о ситуации, насколько хорошо правительство сдерживает вот этот вот мировой финансовый кризис, его влияние на Россию?
Правительство, да, пока оно оказалось способным ограничить в какой-то степени влияние кризиса на Россию. Мы не видим серьезных проблем, ну, таких, каких, допустим, можно было бы себе допустить, не будь у страны резервов, но золотовалютные резервы на фоне оттока капитала, не только из России, но и из многих других стран, мы знаем, капитал уходил и продолжает уходить, пока это движение в сторону доллара, в условиях неопределенности покупку американских бумаг, как наиболее ликвидный. Правительство тратит резервы, пока оно сдерживает кризис.
На мои вопросы отвечал главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. В 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Завтра, 20 ноября, исполняется 10 лет со дня убийства ученого, правозащитника, депутата Государственной Думы России, председателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой. Ее вспоминает правозащитник Юлий Рыбаков и председатель фонда имени Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну, во второй части программы «Свобода в полдень» новости мегаполисов, городской репортаж из Екатеринбурга, новости экономики и спортивная панорама. Вы слушаете радио «Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд будет проводить процесс по делу об убийстве Анны Политковской за закрытыми дверями. Такое решение на сегодняшнем заседании принес судья по просьбе присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии журналистов. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, отправлен авиарейсом в Москву. В прошлом году экс-председатель Комитета Генеральной Ассамблеи ООН Кузнецов был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 4 годам заключения. Остающийся срок наказания он должен отбывать в России. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в Конституцию. Законопроекты, предложенные президентом Дмитрием Медведевым, предусматривают увеличение срока полномочий главы государства до 6 лет, а Госдумы до 5 лет. В Женеве сегодня должен состояться второй раунд переговоров между Россией и Грузией. Ожидается, что стороны при участии посредников из ЕС, ОБСЕ и ООН обсудят, как соблюдается режим перемирия после российско-грузинского конфликта, а также вопросы о безопасности и возвращении беженцев. Ингодинский районный суд Читы отложил до пятницы рассмотрение вопроса об ограничении Платона Лебедева срока ознакомления с материалами нового уголовного дела против него. Прокуратура ходатайствует о том, чтобы процесс ознакомления с делом был завершен 15 декабря. Пакистанские власти сообщили об очередном ракетном обстреле своей территории. Ракета поразила дом в северо-западной приграничной провинции Пакистана, убив 6 боевиков. В Аденском заливе во вторник вечером фрегат индийских военно-морских сил потопил пиратское судно. Сообщается, что пираты первыми открыли огонь, после чего их судно подверглось ответному обстрелу и было уничтожено. В Багдаде сегодня начинаются 3-сторонние переговоры представителей США, Ирака и Турции о совместных действиях против курдских сепаратистов. Это был краткий обзор новостей.
С кратким обзором новостей вас познакомила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторую часть программы, как обычно, мы начинаем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
На предприятиях Санкт-Петербурга в прошлом году, по данным Регионального фонда социального страхования, произошло 3179 несчастных случаев. Показатели травматизма в Северо-Западном федеральном округе выше средних по России. На 1000 работающих 2,7 случая по стране, а по округу 3,6. Москва. По данным службы занятости, в столице исчезла такая вакансия, как банковский и страховой агент. Количество инженерных вакансий остается на прежнем уровне. Требуется около 6000 специалистов. Более всего вакансий по рабочим специальностям. По ним с начала года зарплата выросла с 14,5 до 17000 рублей, рассказал на пресс-конференции руководитель этого ведомства Сергей Дудников.
Сейчас в банке вакансий 175000 вакансий свободных рабочих мест. И так было всегда в службе занятости. У нас всегда колебалось количество рабочих мест свободных в городе, заявленных в службу занятости, от 140 до 160 тысяч.
Петербург. Распоряжением губернатора Ленинградской области запрещено областным депутатам самостоятельно приглашать своих посетителей в здание областной администрации. Заявку на проход к депутату с 1 октября подписывает спикер областного законодательного собрания. Депутаты уже выразили недовольство, считая, что такой запрет нарушает законы и устав Ленинградской области. Москва. Началось проектирование центральной кольцевой автодороги протяженностью 520 километров. На разных ее участках будет от 4 до 8 полос. Предусматривается сооружение 95 путепроводов на пересечении с железными автомобильными дорогами, 56 мостов через реки, ручьи и водотоки, в этом проекте и 34 многоуровневые транспортные развязки. В строительстве дороги, как заявил представитель Московского областного управления архитектуры и градостроительства, будет участвовать иностранный капитал. Петербург. Завтра у мемориального камня на университетской набережной пройдет акция «Вспоминая философский пароход» 1922 года. В ней примет участие внук русского философа Семена Франко, покинувшего Россию именно с этим пароходом, когда по решению ЦК ВКПБ из страны были высланы философы, публицисты, писатели и поэты. Акция проходит в рамках Дней петербургской философии. Будет представлен уникальный устав Санкт-Петербургского философского общества 1897 года на выставке старых книг, посвященных истории этого общества. Москва. Еще один фигурант дела о мошенничестве с землей в русском районе Подмосковья освобожден из СИЗО под залог в 5 миллионов рублей. Третий из 4 задержанных руководителей компании «Ваш финансовый попечитель». Месяц назад под залог в 50 миллионов рублей был освобожден глава компании Василий Бойко. Новости Москвы и Петербурга. 19 ноября. Вера Володина.
Переходим в программе «Свобода в полдень» к городскому репортажу. Городской репортаж у нас сегодня из Екатеринбурга. Там первый день рождения отмечает звуковая телефонная газета для слепых людей. Ее авторы уверяют, что аналогов этому проекту в России нет. С подробностями наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
Свою аудиогазету для незрячих супруги Лидия и Анатолий Зуевы, сами инвалиды по зрению, придумали 10 лет назад. Сначала записывали ее на обыкновенный магнитофон. Кассеты распространяли среди знакомых и через специализированную библиотеку для слепых. 2 назад стали работать на компьютере, начали писать программы на компакт-диски. 1 получили сразу 2 гранта от муниципалитета и благотворительного фонда «Синара». Тогда и заработал телефонный номер, набрав который любой желающий услышит.
Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию 53-й выпуск «Автоинформатора». Открывают его новости и объявления. Мы познакомим вас с акцией американских слепых. Сообщим о новинках техники для незрячих. Побываете в говорящей библиотеке. Узнаете о жизни знаменитых слепых. Следующего обновления «Автоинформатора» ждите в третью среду ноября. Всего вам доброго!
Выходит радиогазета два раза в месяц. Выпуск продолжается 60 минут. На его подготовку уходит несколько дней кропотливой работы. Супруги слушают радио и телевизор благодаря знакомому компьютерщику, подключившему к их процессору специальный тюнер. У Зуевых есть возможность записывать телевизионные и радиопрограммы, которые они потом цитируют в своих выпусках. А еще обязательно читают газеты, рассказывает Анатолий Зуев.
Садимся с соцработником, она нам читает название статей, где-то там что-то заинтересовалось, подчеркивает. Потом у нас приходит чтец, который нам помогает, и вот эти подчеркнутые статьи мы начитываем. Дочитываем на компьютер. И потом собираем это все, еще нам один человек помогает, и мы отдаем ему, он уже делает чистовую работу.
Авторы радиогазеты стараются подбирать информацию, которая касается самих инвалидов, социальных льгот и улучшения их жизни. Предпочтение отдается изданиям и программам, где об этом рассказывается понятным, доходчивым языком, говорит Лидия Зуева.
Такой злободневный вопрос, например, монетизация льгот. Вот мы выискиваем что-то на эту тему, чтобы людям разъясняли, что это удобно, как вот в других областях мы сравниваем, например, в Самаре, например, как этот вопрос решается, как в Курганской области уже целый год это и существует, монетизация. Почему-то как-то вот не изучается вопрос. Но, на мой взгляд, СМИ этого не ощущается.
Дозванивается до автоинформатора по 20 человек в день. Бывали и рекорды, гордится Анатолий Зуев.
Например, тут по телевидению нас показали, так там зашкалило вообще чуть ли не под 200.
Как и в каждой редакции средства массовой информации, у создателей радиогазеты не обходится без споров. Что выбрать? Что записать и от чего отказаться? Не являясь профессиональными журналистами, Лидия и Анатолий стараются учесть потребности всех своих потенциальных слушателей.
Настаиваю на том, чтобы, например, что-то для женщин, скажем, какие-то рецепты взять. Вот сейчас вот к Новому году будем немножечко думать. Я сама тоже незрячая и представляю, что можно, а что все-таки сложновато будет. А у него, конечно, больше политики, например. Там я, например, считаю, что политику это именно нужно нам пока не трогать.
В каждый выпуск Лидия и Анатолий стараются включать материалы о врачах-офтальмологах. В доступном сегодня 53-м выпуске «Автоинформатора» есть интервью с генеральным директором клиники микрохирургии глаза Христо Тахчиди. Не так давно он приезжал из Москвы на празднование 20-летия екатеринбургского филиала больницы и принял участие в программе «Свободное время» на радио «Урала». Для автора программы, журналиста Светланы Толмачевой, ее присутствие в выпуске радиогазеты для незрячих стало полной неожиданностью.
Они осуществляют свой собственный выбор, и так как выбор пал на мою программу, мне это тем более приятно. Это говорит о том, что программа востребована. После того, как я познакомилась с авторами, я узнала, что у них увольняется диктор, и вот сейчас сижу и раздумываю, может быть, взять бесплатную работу на ближайшие несколько месяцев, потому что очень хочется помочь этим людям, помочь тем, кто не выходит из дома. Очень хотелось бы верить, что найдется или какой-то грант, или какой-то благотворитель, который поддержит звуковую газету, и она продолжит свое существование в телефонной сети.
Делается радиогазета на чистом энтузиазме. Зуевым безвозмездно помогают соседи и сотрудники социальной службы. И все же деньги нужны. В первую очередь на оплату работы телефонной компании, предоставляющей линию для автоинформатора. Еще нужно платить за интернет и выписывать газеты. Гранты, выданные год назад, закончились. Авторы написали новую заявку, но уверенности в завтрашнем дне нет, говорит Лидия Зуева.
Перспективы у нас, как сказать, очень печальные, потому что вот сейчас, если, не дай бог, мы грант не выиграем, 1 декабря нас уже никто не услышит. Но все равно надеемся на что-то. Если, скажем, не будет у нас телефона, то мы будем делать на дисках, как и раньше.
Чтобы автоинформатор продолжал работать, Зуевым нужно 300 тысяч рублей. Это позволит делать радиогазету 4 раза в месяц в течение полугода. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». В Центральном доме литераторов накануне прошла презентация антологии, которая называется «Незримое благословение. Исламский Восток в русской поэзии». «Незримое благословение» — строчка Анны Ахматовой, вспоминавшей о своих азиатских корнях. В книгу вошли произведения 130 авторов, написанные за трехвековой период. На этом мероприятии побывала Лиля Пальвелева.
С древних времен славянский мир находился в тесном соседстве с тюркским миром, а через него и с исламом, что не могло не отразиться в русской литературе. Однако никогда прежде до «Незримого благословения» никому не приходило в голову собрать такие произведения воедино. Почему? Вот как отвечает на этот вопрос составитель этого издания Михаил Синельников, известный поэт и переводчик восточной поэзии.
Это было невозможно в силу атеизма советского общества. Какие-то робкие попытки в Узбекистане были написать о некоторых русских поэтов советского времени, писавших об исламе в Средней Азии. Это подавалось как восточные мотивы. Но, разумеется, какого-либо обобщающего сборника не было. В эту книгу вошли стихи многие великие – Пушкина, Лермонтова, Бунина, многих поэтов Серебряного века. Допустим, у Сологуба и у Блока есть стихи, вдохновленные Кораном. Отчасти они следовали Пушкину с его подражаниями Корану, но в этих стихах есть и личные переживания. Например, Блок над своим восьмистишием работал 12 лет и вернулся в грозное время Первой мировой войны. Значит, мысль о кораническом пророчестве его не покидала.
Это какое стихотворение?
Это маленькое восьмистишие, в котором он говорит о том, что ему слышна тайная музыка, что-то грозное в этой музыке есть.
Я уже успела посмотреть книгу и увидела, что среди авторов есть и ваше имя. Прочитайте какое-нибудь из ваших стихотворений.
Не только в пустынях ислама, где солнце по ржавым холмам сражает и косо, и прямо скитальцев, одетых в храм, но в каждом душевном движении, в терпенье под ношей страстей, и в частности в стихосложении под оком духовных властей, и в самых невинных эклогах о совести несколько строк. Путь к Богу не должен быть легок, сказал на прощание пророк.
Чтобы понимать такое стихотворение во всей его полноте, надо, конечно, обладать некоторыми знаниями. Есть ли какие-то пояснения?
Нет, я никак не могу с вами согласиться. Мне кажется, стихотворение очень простое и даже не обязательно связанное прямо с исламом. Но книга до некоторой степени комментированная. В ней есть стихи, конечно, разной сложности. Некоторые, как, например, вольные, а не всегда вольные переводы из Корана русских поэтов, они требуют комментариев, подобно тому, как их требует сам Коран. И посмотрите на памятники Пушкина. Последняя строка есть не что иное, как цитата из Корана. Не оспоривай глупца.
К сказанному Михаилом Синельниковым добавлю, более чем 400-страничную антологию выпустили в свет Нижегородский издательский дом «Медина» и московское издательство «Наталис». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд будет проводить процесс об убийстве Анны Политковской за закрытыми дверями. Такое решение принял судья по просьбе присяжных. Государственная дума России приняла сегодня во втором чтении поправки в Конституцию об увеличении срока полномочий президента и парламента. Российский дипломат Владимир Кузнецов, осужденный в США, отправлен авиарейсом в Москву. В прошлом году он был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 4 годам заключения. В Женеве сегодня должен состояться второй раунд переговоров между Россией и Грузией. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в нашей программе «Новости экономики», важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Сергея Сининского.
Общий объем иностранных инвестиций в Россию за первые 9 месяцев 2008 года сократился почти на 14% и составил около 76 миллиардов долларов, сообщил Росстат. Из них на долю прямых иностранных инвестиций пришлось 19 миллиардов. Это на 2,3% меньше, чем за первые 9 месяцев прошлого года. 45% всех валютных резервов России по состоянию на 1 ноября были вложены в американские доллары, заявил сегодня, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Доля евро в общих валютных резервах страны составила 44%. Еще 10% были вложены в британские фунты и 1% в японские иены. Урожай зерновых в России к началу ноября составил 112,5 миллионов тонн. Это на 30% больше, чем годом ранее, сообщила сегодня Федеральная служба статистики. Общий объем золотовалютных резервов России за сентябрь и октябрь этого года сократился на 97,6 миллиарда долларов, заявил сегодня председатель Банка России Сергей Игнатьев. Из них на прямую поддержку курса рубля Центральный банк потратил 57,5 миллиардов. Кроме того, 14 миллиардов долларов было передано государственному внешэкономбанку для кредитования российских компаний и банков. Сокращение золотовалютных резервов еще на 30 миллиардов долларов Банк России объясняет соответствующим падением курсов евро и британского фунта по отношению к американскому доллару. В евро и фунтах размещено 54% всех валютных резервов России, общий объем которых оценивается в долларах. Китай стал крупнейшим в мире держателем американских государственных облигаций, впервые обойдя Японию. По данным, представленным Министерством финансов Соединенных Штатов, в течение сентября Китай увеличил свой пакет гособлигаций США на 8% до 585 миллиардов долларов. У Японии американские гособлигации на 573 миллиарда долларов. Третьим в мире их держателем является Великобритания – 338 миллиардов долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.43, на завтра 27.44, к евро на сегодня 34.62, на завтра предположительно 34.65. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.26.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Ну, завершают нашу программу новости спорта. Ко мне в студию пришел Игорь Катманов, и мы подведем итоги теннисного сезона.
Да, добрый день, Михаил. Уже можно потихоньку подводить эти итоги. Ну, я сегодня пообщался с комментатором телеканала «Евроспорт» Борисом Боровским, и мы подвели итоги сезона в мужском теннисе. Борис, давайте тогда подведем итоги теннисного сезона у мужчин, который уже завершился. Выиграл итоговый турнир серб Новак Джокович. В финале играл с Николаем Давыденко. В чем причина, на ваш взгляд, поражения Николая? С одной стороны, в финале, да, от Новака Джоковича, а с другой стороны, наверное, все-таки вот этот результат, выход в финал итогового турнира ATP можно считать достижением, в первую очередь, для российского мужского тенниса, потому что исключительно девушки российские радовали болельщиков в предыдущие годы, а вот сейчас такой, можно сказать, прорыв.
Я с вами согласен. На самом деле, выступление Николая можно считать, безусловно, позитивным, тем более, что вот уже который год подряд он заканчивает сезон, находясь в пятерке сильнейших теннисистов мира. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот в этой пятерке, я имею в виду по итогам 52 недель, не по чемпионской гонке, а по итогам 52 недель. И вот то, что Николай опять в пятерке, это, конечно, очень здорово. Это дает основание предполагать, что есть возможность и есть перспектива роста еще у Николая. То, что он не выиграл турнир, но спорт – это ведь вещь такая, что чуть-чуть повезет побольше, и можешь выиграть. Чуть поменьше и проиграл. Шансы были, я считаю, у Николая. И вторая партия 7-5, она говорит о том, что реально он мог рассчитывать на хотя бы на решающую партию. Но не получилось, устал. Джокович играл поменьше, у него травмы были, если вы помните. И поэтому, может быть, он к этому самому последнему матчу подошел более свежим, чем Николай. Что еще хотелось бы отметить? Ну, то, что Надаль стал первым, но не играл итоговый турнир, не будет играть финал Кубка Дэвиса против Аргентины, говорит о том, что парень, у которого очень трудоемкий теннис, это мое личное субъективное мнение, вспомните Лейтона Хьюита, который тоже возглавлял рейтинг ATP, а потом в связи с большими нагрузками и трудоемким теннисом закончил практически свои выступления. Он еще играет, он будет играть Кубок Хопмана 3 января будущего уже года. Но это, так сказать, уже сила инерции не дает ему возможность, а может быть и финансовые затруднения, закончить свои выступления в туре ATP. Но я предполагаю, что Надаль тоже, к сожалению огромному, может в ближайшее время его выступление пойти на спад, результаты пойти на спад, потому что физически он может не выдержать. Очень тяжелый теннис он исполняет. Здорово, блестяще, но очень тяжело.
Говорить о появлении вслед за Роджером Федерером нового теннисного короля – это слишком рано.
Вы знаете, нет, он появился, он действительно, но сколько продолжителен он будет? Вот ведь в чем вопрос. Роджер Федерер в течение многих лет возглавлял рейтинг ATP, и сомнений в том, что он будет возглавлять всемирную классификацию, не было. А вот на предмет Надали, еще до того, как он зашел вот на этот самый трон, я предсказывал, что его травмы обязательно должны преследовать, потому что очень и очень большие физические нагрузки. Вы сейчас заговорили о Роджере Федерере. Вот здесь, конечно, очень обидно, что он сдает свои позиции. Возраст позволяет ему еще играть на очень высоком уровне, но по всей вероятности, то, о чем говорили многие, мотивация не позволяет ему играть так, как он играл до этого. Что касается Новака Джоковича, парень очень хорош, но очень эмоционален и не очень ровно выступает. Ну, а теперь еще двое. Причем очень хорошие ребята, особенно аргентинец Дель Потро. У Дель Потро нет слабых мест. Рост 2 метра, 198 сантиметров, значит, хорошая подача. Игра в задней линии, как у всех представителей аргентинской и испанской школы, просто великолепно. И двигается здорово, несмотря на свой рост. Этот парень еще доставит очень много хлопот, я так думаю, всем. Его место в пятерке. А насчет Жиля Симона здесь посмотрим. Я не очень как-то обольщался бы его громкими победами, но то, что его место в десятке, оно вполне оправдано.
Ну, еще одно новое, может быть, относительно новое имя, это британец Энди Мюррей.
Энди Мюррей, да, хорош. Причем во многих публикациях, касательных мирового тенниса, уделяется большое внимание этой персоне. Не просто так. Он действительно результат очень хороший показывает. И вроде бы как ничего особенного в его действиях нет, он такой неторопливый и вроде бы как заторможенный слегка, но у него все здорово. У него хорошая техника. Брэд Джилберт, с которым он работал в течение года, научил его двигаться, и поэтому стремление, мотивация и уже достаточный игровой опыт позволяет, в общем-то, рассчитывать на то, что он тоже закрепится в первой мировой десятке, ну, а на предмет лидерства я бы как-то поостерегся, потому что все-таки он играет больше от обороны, чем в атаке. А на сегодняшний день теннис, как у мужчин, так и у женщин, без атаки, без завершения игровых эпизодов и комбинаций ударами с лета и выходами к сетке, это очень большую роль играет, потому что очень здорово играют за и готовить выход вперед, они все в состоянии. А вот стремление играть там впереди и выигрывать очки, приближаясь к сетке, на сегодняшний день это все чаще и чаще играет решающую роль. Опять-таки, вспомните Джоковича, который хорошо атакует и действует с лета. Вспомните Надаля, который пошел вперед. Ну, а Роджере Федерере говорить не приходится, потому что это универсальный теннисист.
Это был комментатор телеканала «Евроспорт» Борис Боровский.
Ну, Игорь, а теперь давайте новости коротко.
Да, к другим новостям. Прошли встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Завершились они уже утром по московскому времени. Вот их результаты. «Коламбус» проиграл «Эдмонтону» 2-7. «Каролина» победила «Монреаль» 2-1. «Питтсбург» уступил по буллитам «Миннесоте» со счетом 1-2. «Тампа» также по буллитам проиграла «Флориде» 3-4. «Калгари» выиграл «Колорадо» 4-1. И «Феникс» уступил по буллитам Чикаго со счетом 2-3. Состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Орландо победил Торонто 103-90, Индиана выиграл у Атланты 113-96, Шарлотт Даллас, поражение Шарлотт со счетом 83-100. Вашингтон уступил Майами 87-94, Бостон со счетом 110-101 выиграл у Нью-Йорка. Нью-Джерси проиграл Кливленду 82-106, Мемфис выиграл у Сакраменто 109-94, со счетом 114-105 Денвер обыграл Милуоки, а Лос-Анджелес Лейкерс переиграл Чикаго 116-109 и Голден Стейт выиграл у Портленда 111-106. Ну и в завершение хотелось бы напомнить, что состоятся товарищеские футбольные матчи в Европе. Наибольшее внимание, наверное, все-таки приковано к матчу Англия против Германии, ну и, естественно, ко встрече, которая пройдет в Глазго, где шотландцы принимают сборную Аргентины во главе с новым тренером, знаменитым Диего Армандо Марадоной. Вот смотрел я по телевизору фрагменты его интервью. Это, надо сказать, во всяком случае, внешне совсем уже другой Марадона, нежели был несколько лет назад.
Ну да, и ажиотаж в Аргентине, наверное, будет просто огромный, потому что Марадона вначале считали, что он займет место помощника тренера,
да,
сборной.
Но он стал главным. Так же, кстати, как и в Британии. Ажиотаж огромный в связи с памятным матчем. Нет, в связи с памятным матчем 86-го года против Аргентины. Я не имею в виду Шотландию, а вообще Великобританию.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Арслан Саидов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема – супермаркеты в эпоху кризиса. Как торговые сети переваливают свои финансовые проблемы на плечи покупателей. В этой теме разбираются в студии «Радио Свобода» обозреватель отдела экономики газеты «Известия» Алексей Аронов и редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец» Александр Гришин. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни исполнители, ни заказчики, ни люди вообще причастные к этому преступлению не найдены.
В результате взрыва погибли полицейские. Ранен 10-летний ребенок.
На борту судна они сразу захватывают заложников.
Антон позвонил домой, сказал, что меня бьют, у меня переломаны все.
Это может быть 5 лет, 6 лет, 7 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».